Пантелей скидывает пиджак, выныривает из рубашки, не отрывая руки, изображает над средостением бутылку, колоду карт и ядскую головку. Вот что нас губит. Счастливый, вдохновенный жрец уже бегает по ковру без трусов. Затем показывает самые заветные три буквочки «БПЧ» на лоскутке сморщенной кожи. В присутствии дам это превращается в надпись «Братский привет девушкам Черноморского побережья от краснофлотцев Краснознаменного Черноморского флота». Такова сила здоровых, подчеркиваю, здоровых инстинктов. Стриптиз окончен. Усмиряя возбужденное дыхание, ГЖ одевается у окна, поглядывает на разъезды черномастных лимузинов, на лишенную всякого теоретического смысла копошню грачей среди веток бульвара. — Поедешь в Пизу, Пантелей, — хрипло говорит он, — устроишь там выставку, да полевее, не стесняйся. Потом лети в Ахен, и там на гитаре поиграй чего-нибудь крамольного для отвода глаз. А после, Пантелеюшка, отправишься к засранцу Пикассо. Главная задача — убедить крупного художника в полном кризисе его политики и искажении действительности. Пусть откажется от своего мелкобуржуазного абстракционизма, а иначе билет на стол.
— А если не положит? — спрашивает Пантелей. — Билет-то не наш.
— Не положит, хрен с ним, а попробовать надо. — Есть такое слово, Пантелюша, надо. Я вот уж вожу здесь с вами дудаками. А смотрит, в науку тянет, в архив, к историкам. Ох, как тянет!
Так неужели же вся эта бездна унижений, весь этот глум, все эти благанные бои и фальшивые стачки, все это останется без ответа? Неужели не хватит у меня характера хотя бы высморкаться в бессовестную харю? Неужели я не перестану играть с собой в прятки и не признаюсь, наконец, что узнал того гардеробщика? Что это именно он, сталинский выблядок, тот самый магаданских заплечных дел мастер? Я его узнал, но у меня нет. Они нас не узнают. Нас ведь много было. В Германии до сих пор судят нацистов, а наши вонючие псы получают пенсии, а то и ордена за выслугу лет. Ладно, ладно, пусть они получают свои ордена, но ведь должны же они, о Господи, хотя бы узнать о нашем презрении.
Ну вот что, Федорович, кончай треп. Собери все эти косточки, отнеси в туалет. На посадку заходим. — сказал несколько виловатым голосом безликий Петюша и отвернулся от грозного ГЖ к окну, в котором уже стояла на полнеба южная заря.
— Вот так-так! Оказывается, главный ты в этой парочке молодой, бесподбородочный, желтоволосый, как положено, малость одутловатый Петюша новой формации, а кардинальчик-то наш при нем в халуях. В шутах гороховых, кому ж мстить, кому выказывать презрение?
Федорович метнул на меня вороватый взглядик, разобрался ли сосед в субординации, и, поняв, что разобрался, опустил побагровевшую голову, тоненько захихикал, собрал в газетку все косточки от куртки, кожицу, веревочки, севрюжьи хрящи. Петюша еще выплюнул в кучу что-то непрожеванное, собрал все это, тяжело встал, подавив слабый стон, и засеменил в туалет. Петюша разглядел в окне в вишневом омуте некие огоньки и потянулся сладко с туманной, многозначительной улыбкой. Большой, красивый город. И по одной лишь интонации я узнал в нем молочного брата Сереги Павлова, воспитанника низовых организаций, любителя финских бань и международных слетов прогрессивной молодежи. «Говорят, что здесь процент импотенции колоссальный», — сказал он пальцем, показывая вниз в окно. «На этом фоне любой чувак...» — он так сказал, «чувак». «Свои-свои, поколение звездного билета, любой чувак, у которого маячит здесь на вес золота». Он заговорщически подмигнул мне. «Не пропадем, мол, погужуемся за милую душу». «А почему это здесь так сложилось,
— спросил я. Невольно у меня что-то весело ёкнуло внутри, под влиянием его энтузиазма. Золото, серебро, даже бронза в таком деле совсем неплохо.
Город окружен ящиками. Радиоактивные отходы создают фон в два раза выше нормы.
Бабы-нибудь зубами скрежещут, — воскликнул я.
— Из гостиницы не выйдешь, — усмехнулся он. — Сотрешься до корки. Таков Урал.
Горделивая нотка промелькнула в слове «Урал».
— Крым, вы хотите сказать? — Урал, — я говорю.
— Так ведь мы в Крым прилетели.
— Я вижу, ты перебрал, чувак.
— Да взгляните, небо-то здесь явно крымское.
— Небо, я вижу, ты не в себе, чувак.
— Лучше бы дома сидел.
— Да почему ж вы решили, что это Урал? У меня командировка на Урал.
Я закрыл глаза от стыда и гибельной тоски. Ничтожество, выродки и изгои. Всегда мы идем не туда, летим не туда, сползаем в трясину маразма, ну и по делам. Снисходительный, но отнюдь не сочувственный смех Петюши еще стоял у меня в ушах, когда стюардесса объявила по самолетному радио: «Внимание! Наш самолет через полчаса произведет посадку в аэропорту Симферополь». Еще не веря в свой выигрыш, в свое торжество, я глянул на Петюшу. Он сидел с такой миной, будто ему положили за пазуху жуткую международную провокацию. Федорович утешал его на ухо: «Будем жаловаться по ВЧ, по вертушке», как будто эта их вожделенная вертушка может переделать Симферополь на Свердловск. Мне стало весело. «Вот, видите, Петюша, вы не прав. Вы летели, как Геракл, в страну импотентов, а оказались в царстве шашлыков и чеснока, где у мужиков трещат брюки, а женщины устали от любви, и где вы с вашими скромными данными годитесь только на растопку. Вот, видите, Петюша, иной раз и проколешься, сучий потрох, наследник великой эпохи, своей преемственностью поколений, даже если у тебя и главный жрец на подхвате. Вот». Видите, Петюша, иной раз и комсомольцев, добровольцев, что штурмуют гордо новые рекорды, что солнцу и ветру навстречу, расправив красивые плечи, иной раз и вашу братью поджидают неожиданности. Провидение иной раз щелкает ногтем по бетонному лбу, и гулкий смех долетает с небес, и веселятся народы. В самолете стоял страшный хай. Оказалось, что все пассажиры ошиблись. Кто летел в Челябу, кто в Усть-Илим, кто в Джесказган, но никто не собирался в Крым, никто, кроме трех алкашей, двух босых и одного обутого. Бессонница, Гомер, тугие паруса. Бессонница, Гомер, тугие паруса, я список кораблей прочел до середины. Бессонница, Гомер, тугие паруса, я список кораблей прочел до середины. А дальше-то как? — спросил Патрик. — Не могу припомнить. Рифма-то какая?
Паруса, чудеса, небось, — пришел на помощь Алик. Середина, горловина. Нет, ребята, не то. Я припомню потом. Дайте срок, припомню все целиком и автора вспомню. Ветреным свежим днем мы сидели на набережной Ялты, на гранитных ступенях, о которые разбивали зеленые волны, похожие на крутобоких ярых китов с пенными хребтами. Никаких парусов в море не было, они летели в небе, рваные клочьями, они летели в Элладу, и тут же бурно возвращались сюда, к нам, описывали круг, бросая тени на бухту, на горы, на амфитеатр города, и снова неслись к своей древней родине, ибо они родились там. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, когда бы не Елена! Что трое вам одна, ахейские мужи, что трое вам одна, ахейские мужи, что трое вам. Елена пена, а мужи, конечно, ужи. Пена шипела у самых наших ног, как сонмище белых ужей, закрученных в кольца. Алик неяркий смотрел на горизонт, где болталась сбежавшая от шторма флотилия сейнеров. Во дает море свежести, — покровительственно приговаривал он.